Доброе утро, драгоценные! Давайте сразу поприветствуем тех, кто с вами в онлайне. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Вы знаете, в прошлое воскресенье я затронул тему о царстве. И вы же сами знаете, наверное, меня, что одной темой обычно не обойдется. На данный момент я захвачен этим концептом семья. Чем больше я иду глубже и глубже в слово, мне больше и больше Бог начинает говорить о Его царстве. Итак, дорогие, сегодняшняя тема будет называться вот так. «Атмосфера и этикет царства». Сразу скажу, наверное, я опять запакую две темы в одну. Не знаю, для некоторых служителей они одну мысль растягивают на месяц. Я не знаю, у меня, наверное, сразу 50, наверное, мыслей я пытаюсь впаковать в одно воскресенье. У каждого своя проблема, man. Итак, дорогие, атмосфера и этикет царства. Сегодня я брошу вызов твоим взаимоотношениям с Богом. Вы знаете, когда-то, много лет назад, я задал Богу вопрос, почему ты исчерпался в моей жизни? И Бог мне такую интересную вещь сказал, потому что ты меня поставил в ту позицию, из которой я не могу больше говорить с тобой. Слушайте меня очень внимательно. Когда ты Бога держишь в определенной позиции, Он исчерпывает эту позицию, и Он больше не может говорить тебе из той позиции. Бум! Воскресенье закончено, увидимся в следующий раз. Для некоторых из вас вы для этого сюда и попали, чтобы сейчас сорваться с вашей мертвой точки. Сколько лет я кулачками махал в небо и говорил: «Папа, почему ты со мной перестал говорить?» Потому что ты меня до сих пор не вывел из позиции папы и не перевел в позицию Бога, царя. Кто-то слышит меня? Мы с тобой исчерпали отношения папы и сына, и теперь ты, 40-летний ребенок, до сих пор сосешь соску. Кто-то услышал эту мысль? Но об этом немножко попозже. Сейчас я хочу коснуться некоторых вещей. Сегодня мы поговорим о двух вещах. Тема будет разделяться на две части. Первая часть, я хочу затронуть атмосферу, потому что вторую часть я буду строить на атмосфере. Что есть атмосфера? Что есть атмосфера Бога для нас? Для чего она нам? И вторая часть этой темы будет базироваться на этикете или позициях, в которую мы Бог ставим и наши отношения с Ним. Часто мы не понимаем, почему царь не приходит к нам. И Бог мне говорит, потому что вы не создали правильной атмосферы для моего проявления. Можете ли вы представить, что мы с вами отвечаем, какой Бог будет перед нами и что Он будет говорить нам? Бог никогда не ворвется в своей силе и мощи, чтобы открыться тебе. Ты должен потреблять уровень и отношения с Богом. Именно из этой платформы Он будет говорить с тобой. Поймите, даже то, что я вам сейчас говорю, это не вычитано, это прожито на личной шкуре. И сколько я сидел в депрессии и говорил: Бог ушел от меня. Он говорит: от тебя ушла версия Бога, которую ты исчерпал. И Бог начал кричать в мою жизнь: позволь Духу Святому обучить тебя этикету царства, чтобы Он, Дух, перевел тебя в другие взаимоотношения со мной. Я не могу 30 лет щекотать тебя, и ты здоровый детина, валяешься. Он говорит: это хорошо, но я хочу с тобой говорить. Я не против святого смеха, я не против славы, я против того, что ты с соской уже 40 лет сидишь. Ты до сих пор приходишь на служение и ждешь, чтобы папочка пощекотал тебя, а он хочет говорить с тобой, как царь с наследником. Я знаю людей, с которыми я встречался 20 лет назад, они до сих пор ищут щекотки папы. Поймите, я не против, я сам поржать люблю, да Бог мой, вы че? Но я люблю расти в Боге. И если папочка не щекочет меня на вашем служении, вы религиозная компания. Я говорю: 20 лет ты ищешь щекотки, в твоей жизни все разрушено, семья разрушена, ты в тех же самых грехах, но ты ищешь щекотки папы. А может быть, пора перевести папу в позицию отца, царя, великого воина. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, мы создаем атмосферу, из которой Бог лимитированно может говорить с нами. Нам необходимо понять, что у небесного царя есть этикет и правильная позиция. Он говорит: сын, я могу тебе говорить только с тобой тогда, когда ты меня поставишь в правильную позицию, и ты мне дашь разрешение из этой позиции тебе говорить. God. Пока ты ждешь меня просто как папочку, понятно, все начинают с позиции папочки. Все, что я могу, дать тебе молочко, пощекотать и обнять тебя, но я не способен двигать тобою дальше. Итак, сейчас в начало бытия, в Эдем, в сотворении атмосферы. Итак, вначале Бог сотворил Эдем и атмосферу, и потом сотворил человека в этой атмосфере. Я еще раз хочу объяснить вам, семья, мы с вами не просто животные на этой земле, которые нуждаемся просто в пище, чтобы жить. Нет. Мы с вами личности, которые были сотворены в атмосфере Бога. И Иисус даже Люциферу сказал, сатане сказал, не хлебом одним человек живет. Окей? Итак, как для рыбы вода, для птиц воздух, для растений земля, для человека Эдем. Сейчас я немножко заложу платформу, и мы с вами пойдем немножко дальше и глубже сегодня. Слово «Эдем», когда я начинал копаться в слове «Эдем», слово «Эдем» на иврите, оно состоит из пяти таких черточек. Знаете, точечек, черточек, запятых. Иврит, если вы смотрели, он очень интересный. И каждая черточка на иврите значит что-то другое в сочетании с другой черточкой. Кто-то понимает? Иврит очень древний, очень нелегкий и очень глубокий язык. Он больше, наверное, по сложности и по пониманию идет больше как иероглиф, чем как слово или буква русская. Ар, Б, В. То есть иероглиф, например, в китайском, да, может значить совершенно другую, даже не слово, целое предложение. И мне было интересно, Эдем, что это значит Эдем? И у него есть пять черточек, пять значений. Хотите их услышать? Вы знаете, и когда я покопался насчет Эдема, большинство людей берут всего лишь одну – место наслаждения и удовлетворения. Вот это, то есть вот это место берут больше всего и употребляют, но там еще четыре. Да, то есть они вот только за это хватаются, место наслаждения и удовлетворения, и на этом останавливается их откровение об Эдеме. Итак, вот еще четыре значения. Итак, первое – значит географическое место. Второе – значит момент. То есть момент, ты должен знать момент, не только место, должен быть определенный момент. Третье – это присутствие. Это переводится еще как атмосфера. Знаете, почему не могут найти Эдем физически? Знаете почему? Все нашли, Эдем найти не могут. Потому что у Бога, как бы вам объяснить эту глубину? У Бога не географическое место сначала идет. У него сначала идет духовная атмосфера, и потом географическое место прилагается. То есть ты найдешь географическое место только когда ты найдешь присутствие. Кто-то понимает? Нам тяжело понять. У Бога не во-первых физическое, во-вторых духовное. У него во-первых духовное и потом физическое. То есть Эдем может быть прямо сейчас сотворен Богом. То есть физическое место может сейчас стать Эдемом из-за атмосферы и присутствия самого царя. И вот почему невозможно Эдем найти, потому что Эдем двигается в взаимоотношении с голодом и жаждой по Богу. Итак, третье – это присутствие, атмосфера. Четвертое – это открытая дверь. Это переводится, Эдем переводится еще вот одно значение – открытая дверь. И только пятое значит место наслаждения и удовлетворения, которое чаще всего. То есть, другими словами, было место, куда приходил Бог для определенного момента через открытую дверь в присутствии для наслаждения. То есть, вот сейчас я тебе перевел все слово Эдем. Еще раз. Вы хотите еще раз услышать это? Давайте я перечитаю, некоторые не ухватили. Сейчас я тебе говорю, мы говорим Эдем. Вот что это значило, если перевести... Место, куда приходит Отец, для определенного момента, через открытую дверь, в атмосфере наслаждения и удовлетворения со своим творением. Кто-то услышал? Вот это Эдем. Пожалуйста, пойми, вот что значит Эдем. Вот именно сюда был помещен Адам. Вы не поняли, семья? Не был создан Адам, и потом Бог создал Эдем. Бог создал Эдем и поместил Адама туда. Кто-то понимает? Мы никогда не были созданы вне атмосферы. Мы были рождены Богом, Его дыханием, внутри Его присутствия. И вот почему Бог сказал Адаму, вкусите плод, умрете. Потому что выход из атмосферы – это автоматическая смерть, даже если это берет несколько лет. Для Бога жизнь физическая никогда не считалась жизнью. Для Бога всегда считалось жизнью то, что не прекращается и не умирает. Бог говорит, я дающий жизнь. Вот сюда был помещен Адам, чтобы всегда пребывать в той атмосфере, в которой находится Небесный Отец. Не надо покрывать лицо от Его славы, не надо прятаться куда-то. Ты дышишь тем же воздухом и находишься в той же атмосфере, в которой сам Небесный Отец. Поймите, семья, вот почему мы с вами на земле, те, кто действительно родились свыше, никогда настоящего удовлетворения без присутствия иметь не будем. У тебя сейчас может прекрасно быть бизнес, прекрасная семья, но что-то внутри тебя будет стонать до дня твоего выхода из этого тела, потому что мы рождены вообще в другой атмосфере. План Бога всегда был, чтобы Его творение жило в этом месте. Цель Бога была с распространением человека. Человек автоматически расширяет зону присутствия и славы Эдема. Семья, еще раз повторяю, планы Бога никогда не изменились. То, что человек упал, Бог дал кровь, но он хочет, чтобы ты вернулся к оригинальному плану, плану расширения Эдема по всей земле. Я это докажу. И слово Боге, просто не убегайте раньше времени. И опять же говорю, вот почему археологи не способны найти физического места, потому что место физическое высвечивалось только когда Бога ноги становились, и это тогда становилось Эдемом. Другими словами, где он, там его присутствие, а где его присутствие автоматически становится Эдемом, местом наслаждения и удовлетворения. Опять же говорю, вот почему чаще всего дети Бога, рожденные от Духа, не имеют удовлетворения или комфорта, если не находятся в сильной или мощной атмосфере царства. Те, рожденные свыше, вы понимаете меня, знаете, с чем мы с вами сравниваем сейчас нашу жизнь, сидя на лавочке? Слушайте сейчас внимательно. Ты сравниваешь с тем моментом, в который у тебя был самый мощный пик прикосновения Духа Бога. Не услышали меня? Я повторю. Ты сейчас на стуле сидишь. Некоторые из вас сидят и говорят «Вау! Вау! Вау!», потому что сейчас твой пик. А некоторые сидят и говорят «Вау! Вау! Хочу больше!», потому что ты сравниваешь себя с каким-то пиком, где ты раньше был. И когда мы приходим в корпоративное служение, наш дух пытается вернуться в тот момент прикосновения, самого мощного прикосновения Духа Бога тебя. Кто-то понимает? Другими словами, прикосновение Бога навеки испортило тебя. Теперь каждое служение, каждая молитва, каждое поклонение будет сравниваться с той точкой, в которой ты встречался с Богом. И ты только чувствовать себя будешь лучше, когда ты вернешься туда, в ту атмосферу, или пойдешь выше. Ну тогда у тебя еще хуже дилемма, потому что теперь ты все остальное будешь сравнивать с этим днем, когда ты пережил Бога. Семья, я сейчас не разговариваю с младенцами во Христе, я говорю с взрослыми людьми, которые идут от славы в славу. От славы в славу. Повторите, от славы в славу. Ты пережил сейчас славу, ты пытаешься вернуться туда, а Бог хочет тебя вести в следующий уровень славы. Проще понять, Бог – большая рыба. Создал маленьких рыбок, и потом пошел, создал аквариум на земле и бросил в этот аквариум своих рыбок. И он сказал, пожалуйста, не лезьте никуда, потому что если вы выплывете с этой воды, вы сдохнете. А человек вырастил ноги и вышел. Я шучу, это теория Дарвина. Это шутка, если кто-то юмора не понимает, потому что есть разные люди. То есть, другими словами, поймите, семья, Бог создал, Бог, ты являешься, когда Бог говорит по образу и подобию, ты имеешь ту же натуру, что и твой отец. Но проблема вон в чем, он носитель воды, атмосферы, мы пребывающие, и мы постоянно следующие, куда следует дух. Но мы не можем жить без этой атмосферы. И где бы мы с вами ни были, на какой конференции, мы ищем этот глоток воды. Мы хотим нырнуть назад в тот аквариум, в котором мы были сотворены и для которого мы были сотворены. Мы нуждаемся именно в том, в чем обитает наш Отец. Вот почему нас постоянно туда тянет, потому что мы хотим домой. Еще раз повторяю, домой не значит из тела, домой в атмосферу Эдема. Кто-то понимает сейчас? Семья, мы здесь, чтобы построить дом. Опять, поймите, придет время, где Бог возьмет свою церковь. Но я говорю, мы здесь, чтобы построить Эдем. Чтобы построить эти места, точки, где Бог может абсолютно опускаться. И это Его царство, Его территория. Кто-то понимает? Он тебе дал эту власть. Он дал тебе власть построить для Него бассейн, куда Бог скажет, о, это мое, вот где Бог живет, он живет в своем, он хочет домой, создашь ли ты для него дом? О, твой голод делает дом, твоя жажда, твоя ненасытимость, алчущая и жаждущая. Библия говорит, прежде всего ищите царство, царство. Вот это оно и есть, атмосфера. Для настоящего, поймите, человек по-настоящему счастлив будет только тогда, когда у него будет атмосфера. Оттуда вытекает то, что действительно делает нас счастливыми. Только его присутствие, его атмосфера дает нам настоящую жизнь. Поймите, семья, это жизнь. Вот почему Библия называет человеческое тело человека храмом. Потому что сам Бог хочет жить в нем. Поймите, семья, когда мы отсюда уходим, Бог не сидит в бетонных стенах в церкви и ждет тебя. Это здание, куда собираются храмы, церкви, куда собирается его невеста. Поэтому понимай, не живи в дисбалансе. Следующее. Управлять и функционировать мы можем исключительно из атмосферы царства. Я не буду это читать, вы это место знаете. Когда Бог поместил, он тогда сказал, да, владычествуй. Человек начал владычествовать из атмосферы. Важный ключ. Что бы ты ни делал, поешь, играешь, говоришь, молишься, любое действие, которое ты производишь, оно должно происходить из атмосферы Эдема. Иначе оно не регистрируется на радаре неба. Вот почему к Иисусу подошли и сказали, мы изгоняли бесов, и исцеляли, и то, и сё, и третье. Он говорит, я вас не знаю, потому что атмосферы не было. Эти действия считаются нелегальными. Вот почему добрые дела никогда не спасают, потому что добрые дела всего лишь твое эго выращивают. Кто-то понимает?
Да.
Все должно вытекать из его жизни, из его присутствия. И я могу управлять только там, в том месте, в котором я был сотворен и поставлен. Опять говорю, семья, если бы сейчас здесь не было этой атмосферы, вы бы не получали те откровения, которые вы сейчас получаете. Для меня абсолютно необходимо прямо сейчас течь из атмосферы жизни, иначе эта тема никогда ничего не сделает, и она будет нелегальным просто провозглашением себя. Вот почему Иисус говорит, я ничего не буду, не могу, не собираюсь делать, если не вижу творящего Отца из атмосферы. Тогда я иду и делаю. Религия накачала нашу совесть и сказала нам делать что-то ради Христа. Знаете ли вы, что все это абсолютно нелегальные действия? Тебе должна не религия и совесть говорить, тебе должен сказать Бог в твое время, когда ты дозрел. Вы берете что-то сейчас для себя? Хорошо, мы сейчас в первой части еще. Дайте мне время сейчас заложить в фундамент. Мы сейчас на нем еще строить начнем. Смотрите, поэтому все, что мы делаем без присутствия и атмосферы в духовном мире, не распознается как наша функция. Кто-то понимает? То есть это не было сделано. Поэтому я умоляю тебя, не делай ничего из желаний, совести или из плотских побуждений, потому что это абсолютная несуразица. Кто-то понимает, другими словами, ты сейчас можешь построить дом, но если он не зарегистрирован и не дано права, и инспекция не прошла, этот дом закроют и могут даже снести. Кто-то понимает, да? Другими словами, где-то должно поставить регистрация и дано быть разрешение на постройку какого-то здания на территории царства. Кто-то понимает, о чем речь идет? Окей? А мы, как с вами в прошлой теме говорили, мы не в демократической структуре живем. Мы живем в царстве неба, мы живем в структуре царя и его желания, исключительно его мечты. Другими словами, то, что мы с вами физически функционируем, это абсолютно не распознается в духе. То есть для духа должна быть абсолютно другая атмосфера, другая территория и другой разговор. Okay? Так же, как рыбы не способны, или птицы, растения не способны функционировать вне своего назначенного места. Цель Бога была от начала расширять пределы Эдема. Вот это и было. То есть он сказал, отсюда в Эдеме, отсюда вы начинаете расширяться. Ты не идешь, что-то захватываешь. Нет, ты начинаешь из места присутствия распространяться. Ну, как вы помните, было поставлены палки в колеса, и у нас с вами немножко все затянулось. Смотрите, вы знаете, что меня больше всего удивило в молитве Иисуса Христа, когда ученики спросили его, научи нас молиться. Семья, меня удивило не то, что Иисус сказал, меня удивило, что он не сказал. К примеру, ко мне подходят и говорят, научи, как нам молиться, научи нас молиться. Ну, у нас примерно, у меня, у вас, у всех, большинство было такое. Мы молимся за спасение мира. Господь, докоснись. Мы молимся за исцеление больных. Мы молимся за то, чтобы что-то тут было. Мы молимся, чтобы одержимые были свободны. Мы молимся, чтобы пища была у голодных. Кто-то понимает, о чем это? Можете представить, когда ученики подошли к Иисусу и сказали, научи нас молиться. Что нам говорить? То есть, представьте, перед вами стоит репрезентация Бога, и тебя Бог говорит, что просить у Него. То есть, ты не просишь молиться, ну, чтобы я тебя научил молиться, ты попросил царя, ты попросил Бога сказать тебе, о чем нам говорить. И то, что я считаю ценностями, Иисус даже не упомянул в этой молитве вообще. Но вы знаете, что меня удивило, с чего Иисус начал молиться? Вы знаете, вас с детства заставляли пятидесятники молиться. Смотрите, я просто повторю своими словами. Мне так нравится именно начало, как Иисус начал. Отец наш, который на небесах. Смотрите, вот с чего начинать. Все начинается, вот с чего. Это самые главные слова, которые произнес Иисус вот для учеников. «Наш Отец, который... Да придет царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Представляете, с чего Иисус начал? А знаете ли вы, что все, что мы хотим и просим, по умолчанию начинает принадлежать на территории царства? Другими словами, став гражданином определенной страны, ты моментально обладаешь всеми бенефитами, которые страна, как мы говорили в прошлый раз, гражданину дается. Вот почему я не могу принять людей, которые стоят ему 30 лет, и он с бирочкой просит денег. Это хобби, это не нищета. Потому что я сюда прилетел как беженец, и я знаю, мне все дарят для жизни. И для врача, и для одежды, и для всего. Я был полностью снащен, чтобы жить. Можно даже не работать, просто нормально жить. Ты роскоши не будет, но жить будешь. И вот почему мы с вами говорим: «Бог, дай», а Он говорит: «Не просите это, да придет царство Твое, и да будет воля Твоя», потому что на этой территории по умолчанию будет и исцеление, и пища, и жизнь, и свобода. Воздайте Ему славу! Да! Царство! Из этой молитвы Сына Бога понятно, что то, смотрите, что цели Бога не изменились от самого начала, от сотворения человека. Заметьте, если Бог просит нас об этом просить, это значит, Он этого делать сам без нас не будет. Некоторые не поняли. Некоторые говорят: «Бог, приди». Он говорит: начинаем молиться этой молитвой и устанавливать царство, и расширять его пределы, а там по умолчанию все будет. Его целью продолжает быть по сей день не спасение грешников, а распространение царства, на котором все грешники превращаются в спасенных сыновей и дочерей Бога. Мы продолжаем пытаться спасать людей не на территории царства. И вот почему церковь постоянно терпит потери. Кто-то понимает этот секрет? И вот почему, семья, поймите, вот почему молитва, настоящая усиленная молитва, Библия говорит, намного важнее евангелизации. Потому что молитва отрезает кусок территории для Бога, и теперь все, что там хочет или не хочет, подпадает под славу Бога и атмосферу Его. Но когда я всего лишь касаюсь человека и говорю ему: «Прими Христа», он продолжает находиться на территории врага. Семья, понимаете, о чем я говорю? И он может это запросто потерять и, скорее всего, и потеряет. Семья, поймите, мы должны начать биться с вами за распространение царства на этой земле. Вот наша цель, вот цель ходатаев, вот наши проповеди, вот наши молитвы, вот наша функция. Как на молитве Светлана и сказала, такие классные слова. Год назад мы не чувствовали себя так, как чувствуем сейчас. Мы начинаем, это место начинает становиться порталом, открытой дверью, местом встречи. Кто-то понимает? Почему? Потому что Бог дом мой, домом каким назовется семья? Молитвы. Молитва расширяет все пределы. Дьявол ничего не может сделать с молитвой. Итак, вот здесь можно было вообще аминь сказать и пойти домой. Первая тема закончена. Вы готовы идти к второй? Поверьте, меня ужасное искушение продолжать сейчас идти туда, куда я иду. Но у меня есть еще время. Но ты получаешь для себя какие-то ключи сейчас? Воздай ему славу. Я верю, семья, я верю. Мы с вами начнем сейчас идти в этот момент. Поймите, потому что сыновство не работает без царства. Кто-то понимает? Поймите, сын ушел, но он там все потерял. Но когда он вернулся, он по умолчанию все опять имел. По умолчанию. Если ты сын, моментально на тебе перстень, одежда, обувь, любовь царя и закатана гулянка. Почему? Потому что на территории этого царства ты сын. На территории том ты нищий и проклятый. Что поменялось? Местонахождение сына. Один шаг сюда, и я полностью все принадлежит мне, и я в позиции. Один шаг назад, я никто и ничто, и со свиньями даже соперничаю. Чье рожко будет? Чье рагу будет? Рожки, смешные фрукты, я не знаю, овощи, как это называется, на деревьях. Они похожи, как, знаете, как на горох, только такой большой, большие такие лопухи висят. В Израиле, если вы там полно этого. Хорошо, семья, я сейчас хочу идти в этикет и протокол царства. Этикет и протокол царства. Итак, этикет и протокол царства. Ту мысль, которую я кинул в самом начале. Итак, самое первое, с чего начался мой разговор с Богом. Он мне сказал в моей молитвенной комнате, где я был раздражен. И этот вопрос меня просто пошатнул. Он говорит мне: «Сын, расскажи мне, кто тебе научил приходить меня ко мне в этой форме, приходить ко мне с этими словами и приходить ко мне в этой позиции?» Вы знаете, моя душа поколыхнулась. Он говорит: «Сын, это ты набрался от тех, кто вокруг тебя». Он говорит: «Если бы ты не был среди верующих, ты давным-давно прошел бы намного дальше». Потому что чаще всего мы копируем, мы видим атмосферу и действия людей в атмосфере, и мы просто подражаем им, имитируем это. И отец мне сказал такую вещь, он говорит: «С этого момента я хочу, чтобы ты отказался от всех имитаций и делал то, что я тебе покажу, и то, как я тебе покажу». О, с того момента моя жизнь пошатнулась, мое понимание о поклонении и этикета входа к царю пошатнулось. Итак, чаще всего мы имитируем, те находятся перед нами. Мы покаялись в какой-то церкви, у пятидесятников, у харизматов, у баптистов, неважно, или в потоке славы, и мы имитируем действия. Семья, ну мы должно прийти время, когда мы перестанем имитировать. Мы начнем двигаться туда, где он будет показывать тебе этикет. Один раз Света смотрела передачу об этикете входа в дворец царя и царицы в Англии. Физическая земля, физическое царство, физический царь. Я как бы не сильно люблю эти передачи смотреть, она тащится от этого, я не знаю, ей нравится. И я как бы, знаете, делаю там себе кофе или чай, что-то делаю, и меня зацепило. Оказывается, к царю войти невозможно перед тем, как тебя придворник не научит, где сидеть, как сидеть, что стоять, что делать, что говорить, как подавать руку. Вообще, я сижу и думаю, чё? Да, вот тут у них есть комната, где специальные люди тренируют, как вести себя и где стоять, где тебе можно за столом сидеть, а где нельзя. И тут бах, для меня открывается миссия Святого Духа. Оказывается, он придворник, который учит тебя этикету царства. Кто-то понимает, семья, вы даже не поняли, насколько было сейчас глубоко то, что я сказал. Вот почему у некоторых нет доступа к небесному Отцу. Потому что ты до сих пор не оттренирован Святым Духом в этикете. Поймите, я сейчас не говорю о доступности тебе, как младенцу во Христе к папочке. Ты всегда имеешь к нему доступ, как к родителю. Я сейчас не об этом доступе. Поймите, дорогая семья, нам необходимо научиться представать перед Творцом Вселенной лицом к лицу. Кто-то понимает, о чем речь? Я бросаю тебе вызов, выбросив свои старые заученные молитвы, и как ты приходишь к царю сейчас. Попроси Бога, Дух Святой, укажи мне, как мне сегодня на этой молитве предстать перед Творцом Вселенной. Сейчас столько развилось фамильярности. Поймите, семья, я не говорю о религии. Религия делает Бога недоступным. Я говорю, Бог доступен, но в правильном этикете. Сегодня я бросаю вызов вашим взаимоотношениям, старым взаимоотношениям с Богом в вашей тайной комнате. Я бросаю им вызов. Потому что именно наша тайная комната сразу ставит его в позицию, из которой Бог не может с тобой говорить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сейчас я объясню. Итак, как сотворить атмосферу, привлекающую небесного Отца? Как, что сделать, чтобы его слава пришла? Он зашел. Как входить перед его присутствием? Знаете, сейчас развелись люди, которые говорят, я у папы на коленках, в мозгах ты у папы на коленках. В мозгах, в уме, в воображении. Но ты не сидел у папы на коленках. Ты бы сгорел, задница подпалилась бы. Семья, я когда открываю Библию, Исаия увидел и упал. Даниил увидел, и жизнь из него чуть не вышла. Иоанн на острове Патмос, любимый ученик, увидел не просто Иисуса Мессию, увидел Царя Вселенной и упал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Знаете, почему и Иоанн совершенно увидел? Вы знаете, потому что Иоанн воспринял, он дал Богу показаться в другом совершенно образе, чем на земле. Некоторые люди говорят, я с Богом общаюсь. Ты общайся с чем угодно, но не с Богом, если бы ты понимал слова, которые ты говоришь. Богу подходят совершенно по-другому. Бога ставят вообще в другую позицию. И Бог с позиции Бога начинает с тобой совершенно по-другому разговаривать. Кто-то еще имеет наглость говорить, я Бога познал. Ты познал его где-то там в кроваточке. Пришел папа и там... Агу! Агу! Вот так ты его познал.
Вот это перевод.
Ко мне сейчас приводят... внучков моих. Саша, мы с ним разделяем, знаете, наслаждение по очереди. Внучков привозят. И когда приходит Натанчик, я ему Натанчик побросал его до потолка. Он знает меня, но он не знает меня. Поймите, о чем я сейчас говорю. Он знает Агу и он не знает Андрея как пастора, как учителя, как настоящую личность. Кто-то понимает, о чем речь? Кто-то понимает, да? Мой сын растет, рос. Сейчас уже хватит ему расти, ну, в проемы дверные еле заходят. И получается, когда он рос, вы знаете, он знал меня, он знал папа, я знаю папу. Но когда он меня видел, когда я общаюсь с людьми в одном уровне, он говорит, пап, я тебя и не знаю. Я умоляю, не путай свое младенческое познание имя Абба и папочки с познанием царя вселенной, не путай. Вы знаете, дорогие, он мне сказал, он говорит, только у тебя есть власть и права перевести меня из этой позиции в этой, потому что в этой, кроме Агу, ты и ничего не получишь. Вы знаете, что самое интересное? Сыну сейчас больше 20 лет, вот сейчас будет уже 23. Вы знаете, он только сейчас начинает раскрывать меня как отца. Он начинает мне звонить со сложнейшими вопросами жизни. Он начинает получать от меня только теперь мудрость, потому что он перевел меня из Агу-Гага в отца, который может говорить в мою жизнь. Он имел тот же источник, но из-за моей позиции, в которой он меня ставил, я не мог служить ему, как могу служить. Ты думаешь, что ты познал Бога Вселенной? Вы еще на тех взаимоотношениях не были. Я бросаю сейчас Новый год начинается, и некоторые из вас сейчас в тупике взаимоотношений. И вот тебе ответ, как выходить из этого тупика. Я был удивлен, я годы просил Бога, но как только Он меня обличил, я переставил его в другую позицию, и взорвалось что-то в моей жизни, к чему доступа раньше не было никогда. Всем, кто меня смотрит, кто меня слушает здесь, я бросаю вам вызов перевести вашего папу во взаимоотношения с ним. Войдите в взаимоотношения с Богом, царем и отцом. Кто-то понимает? Вы знаете, когда я был младенцем, я мог позволять себе разные балости, шалости и глупости в присутствии Бога. Понимаете, что у всех детей Бога мы все имеем доступ к одному и тому же источнику. Но вы знаете, что для моей дочери-тинейджера я один, для дочери я другой, а для сына я вообще третий. Когда мой сын сядет разговаривать с моей тинейджером, с дочкой, они будут разговаривать о двух разных папах. Не потому, что я решил быть разным, а именно из-за того, в какую позицию каждый из них поставили меня. А для тинейджеров я вообще идиот. У тинейджеров, то есть отец — это позиция там, где ты деградировал, но ниже не падают. Папа? Папа? И потом я смотрю, 16, я подрос. 18, вау, я уже могу разговаривать на том же языке с ним, нормальном, русском, взрослом языке. А сейчас я с ним сажусь, он с меня уже начинает тянуть, как тянут пасторы. Он с меня реально тянет, я это чувствую, с меня выходит мудрость, советы, которые они рождаются из-за тяги. И Бог мне сказал: сын, я начну с тобой разговаривать совершенно по-другому, когда ты поставишь меня в другую позицию. Но в этой позиции гу-гу-гага заканчивается, в той позиции начинается респект. Кто-то понимает? Я не щекочу моего сына, это было бы очень странно. Там есть совершенно другие... Это не говорит о том, что я перестал быть отцом, а он сыном. Это говорит о том, что мы сейчас общаемся совершенно в другой атмосфере и в другой позиции. Знаете, когда сын рос, многие вещи я снисходил ему по его возрасту. Но когда он подрос, отец начинает ожидать вещи по возрасту. Кто-то понимает, да? Есть шалости, есть шутки, но ты становишься взрослым молодым мужчиной, который должен абсолютно по-другому теперь вести себя. Поймите, семья, сейчас для раненых папиных деток я буду звучать очень религиозно. Кто-то понимает, да? No. Потому что они застряли в сезоне манежа с отцом. А я тебе говорю, что я много лет провел в манеже, и потом я стал, как Павел говорит, взрослым. Как Павел говорит, я оставил младенческое, потому что вырос в зрелого мужчину. Это Библия. Когда мы рождаемся свыше, мы все начинаем с позиции папочка, любимый, хороший. Кто-то понимает? Но потом мы вызреваем в позицию сына и в процессе наследника, несущего послание отца. Поэтому, дорогие, вот это вам брошенный вызов на Новый год, на вот этот год. Когда мой сын был младенец, у него был ко мне доступ как к родителю и к ресурсам родителя. Что такое родитель? Родитель – это который ничего не может дать, он просто заботится. О дайперсе, о сухой простынке, о сосочке, знаете, вот это детской еде. Кто-то понимает, да? То есть вот моя, то есть ресурсы родителя. Игрушки, развлечения, мое внимание, ку-ку, ку-ку, вот это вот папа. И некоторые до сих пор отрекаются вырасти из этого возраста. Дорогие, но это выглядит очень неадекватно. Поймите, о чем я говорю. Я самый первый за духовные действия. И как только начинается Эдем, слава Богу, сходит, я вообще ухожу со сцены, я даю Богу двигаться полностью. Дорогие, но я верю, что должно подняться зрелое сыновство с наследием, которое мы начинаем нести этому миру и строить его царство. Дети, младенцы этого делать не могут. Смотрите, когда он был младенец, у него доступ был к моему ресурсам родителя, у сына. Когда он вырос, то все идет по умолчанию. Теперь у него стало ресурсами моя мудрость, мой возраст, мой совет, мой опыт. Кто-то понимает? И знаете, чему я был удивлен? В эту позицию не я перешел, в эту позицию он меня перевел. И я не определил его, наш переход отношений, определила его зрелость и его желание быть со мной. И вы знаете, я заметил, что у меня лично с моим небесным отцом, что я не имею ресурсы или доступ к определенным вещам не потому, что отец мне не желает что-то дать, а потому, что моя позиция и отношения с царем некорректны. О, вы знаете, тут Дух Святой начал обучать меня. Он говорит, научись респекту в тронном зале Отца. Поймите, опять же, я могу сейчас звучать очень странно, но я вам говорю, дорогие, из опыта, я не могу в присутствии Бога теперь позволять то, что я позволял, потому что я совершенно в другом отношении с Ним. И когда я прихожу, я начинаю уже с тех взаимоотношений, в которых мы были вчера, и я ему говорю, царь, я преклоняюсь перед тобой. Вы даже не представляете, какая мудрость начинает течь с позиции, в которую ты ставишь его. Поймите, это не религиозные сопли диакона, который не знает, о чем он молится. Драгоценный Господь, в это великое утро я прославляю имя твое. Стоп, стоп, стоп. Ты не знаешь, это показуха. Ты говоришь с Богом наедине. Как? У меня даже публичная молитва, я всегда говорю, это не я молюсь, это молится мой репрезентирующий меня. Молюсь я по-настоящему, и вы к этой молитве никогда доступа иметь не будете, потому что это тайна, и я к твоей молитве точно не буду иметь доступа тоже. Когда я прихожу к нему в моей тайной комнате, я прихожу с позиции, в которую я поставил его, и из этой позиции я получаю. Итак, на каком языке говорит царство? Дайте я вам скажу три вещи, которые я определил в своем хождении. Три вещи простые, вы их знаете, но я сегодня хочу вбить этот гвоздь. Первое, самое главное, это преклонение, превозношение и респект Его имени как Царю и Творцу Вселенной. Поймите, я знаю время, когда приходит вино с неба, я знаю, когда приходит атмосфера, но когда я прихожу в Его присутствие, это совершенно другая атмосфера. Итак, первое, мой респект, это я отдаю Ему сейчас мое внимание. Все мои девайсы выключены, мой разум очищен и освобожден. Я отдаю Ему абсолютный респект, как Царю Вселенной. Поймите, всю жизнь можно молиться, но никогда не отдавать Богу должного респекта. Когда мне Бог говорит, меня не волнует твое время в комнате, меня волнует твоя позиция по отношению царя. О, семья, как изменилась моя гравитация, мои слова, все изменилось в моей жизни, как только я перевел моего папу в позицию царя. Он остался папой, но сейчас он папа и царь. Знаете, что я заметил? Это просто прикол. Бог не может не отреагировать на чистосердечное покаяние и респект перед Его троном. Не может. Он сразу приходит. Еще раз повторяю, не верю в то, что когда-то кто-то просит, и Бог не приходит. Не верю. У меня этого в жизни не было. Как только я отдал правильный респект, сразу приходит Его слава, и приходит уважение, и сила Бога наполняет место, где я живу. Серьезно. Царь Вселенной не приходит туда, где фамильярность, где нет респекта, нет уважения. Все плевать. Могу делать, что хочешь, и молиться, и могу заниматься чем угодно и думать о Боге. Это не атмосфера, и это не этикет царя. О, семья, сейчас время поколению отделиться. И вы увидите, одно будет более и более деградировать, а другое будет зреть, зреть и зреть, и входить в обетование Бога и наследие Бога. Называй меня старомодным. Да, не назовешь меня глупым. Называй меня человеком, который, может быть, там, знаете, уже ты с прошлого сезона, но ты никогда не назовешь человека, у которого не о чем говорить и у которого нет откровения. Именно из респекта и позиции. Поймите, это все прямо сейчас доступно. У нас у всех один и тот же источник, один и тот же отец. Вся наша разница, в какой позиции ты его держишь. И скажу из моего опыта, как только моя позиция исчерпалась, все остановилось. Это сигнал, когда пересыхает источник, это сигнал Бога, Он выводит тебя совершенно в другую землю и другой сезон. Давайте прочитаем одно место, всего лишь одно сегодня. Псалом 99:4. «С песнями благодарности вступайте в Его ворота, в храм Его с похвалою благословляйте, славьте имя Его», говорит Давид. Давид знал, как касаться сердца Творца. Кто-то понимает? Вы никогда не увидите Давида с фамильярными отношениями с Богом. Никогда. Высочайший респект. В каждом псалме, даже когда Бог обличал его, он смирялся и позволял Богу наказать даже его. «Нашел человека по сердцу моему». Да что, нет людей? Он нашел человека, который поставил его в правильную позицию. Семья. Дэвид. Массы пророков, массы учителей. В то время, когда Израиль был забит священниками, он говорит, я нашел одного. Почему? Потому что я нашел такого человека с таким респектом, с таким сердцем, который исполнит все мои намерения и желания. Because исполнит. Весь Израиль стоит, когда Израиль обливается грязью. Пришел Давид, и его уважение к Богу не позволило. И там Голиаф и больше не разговаривал. Итак, дорогие, первая дверь. Первый, вот этот язык, на котором говорит Бог, он говорит на языке величия, респекта и на языке отношения с царем. Не проси ничего, не проси, как наши молитвы сейчас, о дорогой Господь, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, укажи, пожалуйста, укажи, пожалуйста, научи, пожалуйста, перестань просить, это не этикет. Любимый, я прихожу перед твоим лицом, я отдаю тебе всю честь. Мне не важно, что ты сделаешь для меня, я респектирую тебя, ты достоин всей моей славы, каждого моего дыхания, ты мой царь, ты мой Бог. Кто-то понимает? Респект! Мои молитвы давным-давно прекратились иметь себе ингредиент просьбы и попрошайничества. Давным-давно. Именно с момента респекта и моего окончания попрошайничества я и вошел в позицию, где я больше не нуждаюсь, ни в чем нужды нет. Итак, еще два момента, и мы с вами... Вы нормально? Я не уморяю вас. Вы берете что-то для себя, да? Поверьте, я не трачу ваше время, я не тот человек. Итак, второй ключ или второй момент, который Бог не может не отреагировать из личного опыта. Я называю это так, это жертва. Поймите, я не говорю сейчас о деньгах. Пожалуйста, сейчас у некоторых харизматов глюкануло уже. Это не деньги. Забудь. Да. Потому что некоторые сейчас и не услышат этого ключа, потому что все же, деньги хочет. Ничего не жертвуй сегодня. Я в атмосфере просто это выловил, надо адресовать. Второе, это жертва. Настоящая жертва. Ни в какой-то церкви, ни в какие-то здания, ни в какие-то проекты. Жертва моя моему Богу. То, что для меня является жертвой семья. Я заметил, ни в одном месте, где была настоящая жертва, Бог не смог не отреагировать. Всегда была реакция. От самого начала до самого конца вы знаете все эти жертвы. Жертва Соломона, жертва... Я могу продолжать и продолжать. Вы знаете всю Библию наизусть. Жертва вдовы какие-то несколько лепточек положила, и он говорит, вау, Бог не может не отреагировать. Поймите, семья, кстати, все эти три вещи, я это вытащил из жизни Давида, сразу говорю. Мы же хотим узнать секрет человека, которого избирает Бог. Первый — респект, второй — это жертва. Жертва моего времени Богу, жертва моих финансов туда, куда Он укажет. Жертва всей моей жизни в определенной вещи. Жертва. Вы видите, как Бог реагирует на жертву. Поймите, семья, вот это еще один момент, это язык, на котором говорит небо. Даже ангел послал апостола Петра в дом, где вспомнились, что семья? Жертвы. Вспомнились твои жертвы, и вот, пожалуйста, и весь дом спасся, потому что Бог не мог не отреагировать на жертвы. Поймите, что настоящая жертва любви к Нему привлекает Его внимание и туда, где ты. Я хорошо знаю из личного опыта, что такое жертва и как она открывает небеса и открывает двери. Но это я дам познать тебе лично, без напряга в присутствии Бога. Ты должен лично открыть для себя, что такое язык жертвы. Для меня это очень-очень серьезное сокровище, то, о чем я сейчас говорю. Итак, третий ключ, третий момент, язык неба, на котором небо говорит. О, третье – это радикальная вера, семья. Вера. Семья, вера – это в чем и проверяется твоя принадлежность и действительно ли ты доверяешь твоему отцу как отцу. Мне так нравится, когда вера проверялась в Библии. Бог Давиду говорил делать вещи, которые посмотрели бы и сказали, откуда заходить, куда идти, что делать, дудеть тут, Иисус Навин. Помните, да? То есть вера настолько уникально проверяется, но без веры Богу невозможно угодить. Поймите, радикальная вера, поймите, что такое вера? Радикальная вера – это платформа, чтобы небо сейчас действовало видимым образом. Кто-то понимает? То есть, если ты хочешь, чтобы Бог двинулся, Он двинется на платформе веры, которую ты создашь для Него. Нам, как церкви, нужно изучить язык, на котором говорит царь царей. Это этикет и протокол царства. Давид настолько изучил этот язык Бога, что стал одним из любимых сыновей Бога. Вы знаете, Когда все в моей жизни пошатнулось, когда у меня была встреча с Иисусом, именно тогда я понял, что с Ним фамильярно разговаривают только две категории людей. Или младенцы во Христе, или те, которые никогда с Ним лицом к лицу не встречались. Но как только ты побываешь в атмосфере Царя и Творца Вселенной, вся твоя, каждая твоя клеточка преклонится перед Ним. И не надо мне рассказывать, да я вчера был у бати. Я говорю, у какого бати? Семья, ты не представляешь, поймите, я не говорю о том, что кто-то с ним не тусуется. В сознании, да, но ты когда предстанешь перед ним, семья, все твое отношение, весь твой респект, все, что ты думаешь о нем, изменится мгновенно. Знаете, как я знаю, когда кто-то встречался с Богом и кто-то нет? Страх и респект перед царем царей. Не религиозный страх, а страх величия Бога. А за теми людьми, кто отдает Богу респект, наблюдай, они пойдут очень-очень далеко. Мне очень жаль тех, которые отказываются от изучения этикета. Они продолжают требовать что-то от Бога, и никогда это не получают. Вся их жизнь — это по кругу. Люди разочаровываются и злятся, когда они что-то требуют от Бога, и Он молчит. Поймите, семья, Бог не молчит. Он ждет, когда Его дети изучат Его язык. Для чего нам дан Дух Святой? Потому что все мои кувырки прощаются Святым Духом. И Он тебя учит, как представать перед Царем Вселенной. Вспомните, как Иисус говорил о Своем Отце с учениками. Это был нереальный глубокий респект. Хотя Иисус с Ним встречался каждую ночь на горе. Я нигде не видел этого позорного фамильярса. Приходите, я вам расскажу, что батя вчера мне сказал. О, меня пахан так накрыл, Я такое слышал, я думаю, воу, я такую одну прямую трансляцию включил, и сразу выключил, думаю, воу. Короче, очень позорное фамильярное отношение. Семья, поймите, я не обвиняю. Я просто говорю, что там не было никогда настоящей встречи, поверьте. Поймите, родные, я радикален, но когда это дело идет ко встрече с Иисусом, и когда я читаю Библию, никто, кто встретился с Богом, не смог говорить нереспектабельно. Многие думают, вы знаете, вот как живет христианство, вот что я заметил проблемой. Многие думают, что движение Бога, Его атмосфера, Его слава, Его милость происходит нечаянно, как будто кто-то лотерею выиграл. Типа, мы вот сейчас молимся, и где-то как бы, ну, а вдруг к тебе придет? Типа, знаете, мы царапаем лотерею. Дорогие мои, это гарантировано к тем, кто имеет респект, поверьте. Поймите, семья, я говорю это с абсолютной любовью, я не прихожу сюда, чтобы Бог меня коснулся. У меня есть место, где я точно знаю и гарантирую, что мой респект к Нему всегда приведет Его присутствие в мою комнату. Я знаю точно, что мой сын знает точно, как расположить мое внимание. Один текст-месседж, один момент с уважением, пап. То есть поймите, у нас с ним даже разговор сейчас, как у взрослых людей, которые любят друг друга. Поймите, никогда ни одного текста не было, когда он вырос. Он не там, «Эй, батя, как дела? Эй, старик, как жизнь?» Все его месседжи начинаются так. «Привет, пап, я за тобой скучаю, я тебя люблю». Вот так начинается месседж. Да. Серьезно? И куча сердечек. Я открываю, блин, ну как не отреагировать себе? Ей точно такое он пишет. Он с нами вот так разговаривает. Семья, знаете, мой сын учит меня, как мне посылать текст-месседжи ему. Я просто ему утром посылаю текст. Драгоценный папа, я люблю тебя. Ты мой царь, ты мой Бог, ты царь вселенной. Я преклоняюсь перед тобой, любимый. Хотя у нас взаимоотношения давным-давно близкие. Поймите, семья, я выбрал его поставить в позицию респекта. Кто-то понимает сегодняшний ключ, сердце этой проповеди, вот оно, семья. Где находится, в какой позиции сейчас находятся твои отношения с твоим отцом? Ты с ним говоришь из боли, из требования, из нужды, из недостатка, или ты говоришь с ним из абсолютного респекта, из абсолютного почитания? Поймите, и вот в чем дилемма. Все, что я сейчас говорю вам, Бог этого не требует, но очень сильно в глубине сердца ждет. Я никогда не мог потребовать от моего сына, чтобы он так со мной общался, но я так рад, что он это сделал. Он мог продолжать меня держать в позиции, когда он был тинейджером. «Эй, бро!» Знаете, когда тебя сын бро называет? «Ну, я с ним и общаюсь как бро!» «Эй, бро!» «Мы броз!» «У нас больше ничего, кроме броз, нет!» Кто-то врубается в глубину, да? Оно смешно, но оно глубоко. Поймите, семья, у некоторых из вас бро-левел. Классное, кстати, выражение. И поэтому, кроме бро, ты ничего и не получишь. «Эй, бро!» И назад. «Эй, бро!» Ну и все, и день начался. И вы знаете, что меня вышибло? Что меня расшатало вообще? Что Бог не требует. Я туда дозрел и этого захотел. Я мог быть спасенным, но никогда доступ к этому левелу отца и не иметь. Знаете, и вот я, зная моего любимого папу как папочка, зная его как драгоценность, я выбираю изучить язык царства, этикет царства, и я выбираю моего небесного отца поставить в позицию царя царей. Потому что, поставив в эту позицию, теперь для меня открывается совершенно другой пласт и уровень небесного отца. Вы взяли что-то для себя сегодня, семья? Благословение вам. Давайте мы встанем, родные. Давайте мы встанем. Я надеюсь, не перегрузил, но также дал задуматься на неделю. Но опять, все, что говорю, семья – это от сердца, из жизни. Это не где-то, где-то вычитано и из пальца высосано. Это то, чем я живу сейчас, прямо сейчас. И поэтому, когда ко мне люди подходят и говорят, Бог со мной не говорит, как мне сделать, чтобы Бог на меня реагировал, семья, вот я просто все это суммировал и просто вам подарил это как тему. Даже не надо дожидаться сегодняшней молитвы где-то дома, когда ты закроешься в тайной комнате. Просто прямо сейчас закрой глаза и отдай ему респект. Прямо сейчас сделай это. Драгоценный царь, мы просим прощения за наше неправильное поведение. Мы на данный момент абсолютно понимаем, что мы хотим идти дальше. Мы хотим идти глубже, туда, где мы не были. И мы принимаем решение изучить язык и этикет царства. Мы принимаем решение, Господь, поставить Тебя в позицию самого высшего авторитета нашей жизни. Мы принимаем решение отдать Тебе честь как царю и выйти из позиции попрошайки. Мы верим, что поднимутся дети, которые будут респектировать своего царя. Я верю, Господь, что как перед тем, как откроются сыновья, придет действительно будет место царю, потому что кто-то поставит в позицию тебя, царя. И я был удивлен, когда Бог мне сказал, вы имеете ровно столько меня, сколько потребляете меня сейчас в вашей церкви, в ваших городах, в вашем движении. Я ровно такой, сколько вы позволили мне быть. Видите, чтобы я вас щекотал, я вас буду 30 лет щекотать, но не дальше и не больше. Ты хочешь идти на глубину? Дай мне респект. Мы отдаем тебе все наше сердце еще раз и еще раз. Мы говорим тебе, ты достоин нашей жизни. И мы благодарим тебя за этот новый уровень взаимоотношений с тобой. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Ты наш учитель. И ты тот, кто учит и показывает нам, респектирует царя и указывает нам путь в тронный зал. Спасибо, родной. Спасибо, любимый. Все сказали... Амин. Воздай ему славу. Yes. Присаживайтесь, родные. Присаживайтесь, дорогие. Все, мне уже хорошо. Знаете, когда ты должен сделать, что ты должен, все, как Бог хотел, все выложил. Потому что я верю, семья, когда я готовлю эти вещи, я абсолютно верю в то, что чья-то жизнь не просто станет лучше, радикально изменится. Твои требования и сопли сейчас заканчиваются и начинается вход в тронный зал с респектом царя. Так, все, я заканчиваю, продолжу в следующий раз.